Перевод. «О Господь, человек, серьезно относящийся к служению Тебе, просто вкушая нектар повествования о Твоих деяниях, достигает стадии преданного служения в состоянии просветления, проникает в глубинный смысл знания и отречения от мира и попадает в духовное царство на Вайкунхалоку». Комментарий Шрилы Прабхупады. Разница между философами и персоналистами и чистыми преданными Господа состоит в том, что для первых процесс постижения абсолютной истины мучителен на любом из его этапов, тогда как перед преданными уже в самом начале открываются врата в царство всех наслаждений. Преданному достаточно слушать о деятельности в преданном служении, что так же просто, как все остальное, чем люди занимаются в своей повседневной жизни. Философу уже приходится продираться сквозь дебри слов, часть которых соответствует истине, а часть необходима только для того, чтобы сохранить надуманную концепцию имперсонализма. Несмотря на огромные усилия, направленные на то, чтобы обрести совершенное знание, имперсоналисты в конце концов погружаются в безличное брахмаджоти Господа, куда попадают также враги Господа, которые достигают этого состояния просто благодаря тому, что погибают от его руки. Но преданные, которым открывается глубинный смысл знания и отречения от мира, попадают на Вайкунхи, планеты духовного неба. Имперсоналист достигает только неба, не обретая при этом подлинного трансцендентного блаженства, тогда как преданный попадает на планеты, где кипит настоящая духовная жизнь. Серьезный преданный отбрасывает, словно мусор, все прочие блага и принимает только преданное служение, являющееся вершиной трансцендентной деятельности. Ом гьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитам вина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитами набутали своям рупа кадамахьям дадати свападантикам ванчакалпатрубьяшча крипасингхупья эвача патитанам паванипьо вайшнавипьо намо намаха джая шри кришна чайтанья прабху нитьянанда шри адвайта гададхара шри васади гаура бхактавринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya, Vatanishya Mati Prabhupada, Krishna Svami, Nityam, Nityam, Agavata, Tvam, Nishchaya, Nabhayanacha, Prabhupada, Isya Prishna, Svami, Ami, Guru, Padashayam. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya, Vatanishya Mati Bhaktivedanta, Svami, Nityam, Namastha, Sarasvati, Devi, Guru, Vani, Pracharya, Vini, Vishnu, Vishnu, Vati, Pashtitya, Deshu, Tarima. Еще раз прочитаем текст. Панена Тедева Кадха Судхая Равридха Бхактия Вишудашая Е Вайрагья Сарам Пратила Бьябодхам Ядханджа Санвир Акундха Дишням. О Господь, человек, серьезно относящийся к служению Тебе, просто вкушая нектар повествования о Твоих деяниях, достигает стадии преданного служения в состоянии просветления, проникает в глубокий смысл знания и отречения от мира, попадает в духовное царство на Вайкунхалоку. Это по-прежнему молитвы полубогов. Полубоги молятся Вишну, демонстрируя ему свою зависимость от него. Разумные существа, неразумные, стремятся к независимости, не понимают связь вещей в этом мире. Хотя они понимают, что они зависимы от природы, от мира, но они не понимают, что сама природа и сам мир – это просто механизм в руках Бога, через который Господь взаимодействует с живыми существами. Когда люди правильно относятся к Богу, то через материальный мир они получают подтверждение того, что правильно действуете, повышается стандарт их жизни. Когда же люди неправильно ведут себя по отношению к Богу, тогда через материальную природу Господь показывает им, что неправильно действуете, проблемы определенные приходят. Если люди должны научиться понимать космос, мир именно так, как инструмент в руках Бога, через который Господь взаимодействует с людьми. И здесь полубоги прославляют процесс преданного служения и называют ряд условий, ряд качеств, с которыми это преданное служение должно совершаться, и также описывают эффект, результат преданного служения. Говорят, что этот человек попадает в Вайкунха Дишням, в Вайкунхалоки, духовные планеты. Но для того, чтобы попасть туда, здесь говорится о нескольких предварительных условиях. И первое, что здесь называют полубоги, они говорят то, что преданное служение должно быть правридха бхактя вишадашая. То есть преданное служение должно совершаться в состоянии просветления правридха. И оно должно быть вишада ашая. Вишада ашая здесь Шрила Прабхупада переводит как очень серьезным. Мы можем вспомнить, что первая глава Бхагавадгиты называется Арджуна, вишада. Вишада там буквально звучит как скорбь Арджуны. Или очень серьезное состояние, то есть состояние глубоких размышлений, в которое был погружен Арджуна. Здесь несколько другой, может быть, оттенок этого слова вишада, ашая, очень серьезный. То есть преданное служение само по себе – это процесс очень серьезный. Почему он серьезный? Потому что он связывает нас с Богом. Что может быть серьезнее? Обычно, когда люди говорят о чем-то таком серьезном, имеется в виду что-то такое очень жизненосное, очень важное. Встреча, он говорит, у меня сегодня серьезная встреча. Серьезная встреча обозначает встреча с каким-то важным человеком. И когда говорится о том, что преданное служение должно быть серьезным, это не обозначает, что какая-то такая хмурость должна быть на лице. Нет. Серьезность обозначает серьезность цели. Что это самое серьезное занятие. Серьезное в смысле главное, важное очень. Судьбоносное. То есть то, что определяет, собственно говоря, судьбу человека. Например, в материальной жизни серьезный подход к делу, к развитию, допустим, какой-то своей специальности, поощряется. Это естественно. Кому нужны несерьезные люди? Люди, которые будут на работе в какие-то игры играть, и, в общем, так прогуливать непонятно постоянно, чаи гонять. Это несерьезное отношение. Человек должен быть серьезным. Пришел на работу, значит, серьезно. У нас серьезная фирма, давай посерьезней здесь. И вследствие такой серьезности человек как-то получает определенные поощрения, продвигается, открывается ему смысл этой дхармы, он становится специалистом в той или иной деятельности. Но если человек начинает серьезно заниматься духовной жизнью, ему говорят, ты не фанатируй, не следует быть слишком серьезным в этом. В материальной деятельности ты должен быть серьезным, потому что от этого зависит твое благосостояние, статус в обществе, зарплата, карьера и все прочее. Но если ты станешь серьезным в духовной жизни, то это фанатизм, люди считают так. Но здесь полубоги говорят, как раз нет. В духовной жизни надо как раз стать серьезным. Причем очень серьезным, вишада аша, очень серьезным. Потому что преданное служение – это как раз то, что и определяет нашу будущую судьбу. Если наша материальная профессия дает нам какую-то, может быть, стабильность в течение нескольких десятков лет, когда человек становится ценным кадром, его ценят, его поощряют, его не хотят ни в коем случае отпускать, увольнять, даже на пенсию не отпускают. Серьезный человек, на нем все держится. Как мне один преданный жаловался, он говорит, что я, говорит, много лет уже руковожу одним предприятием, и настолько все серьезно это все погрузился, что даже уйти невозможно никуда. Так его ценят. Незаменимый человек. Очень серьезный человек. Вот. И вот это настроение серьезности, которое, в общем-то, есть у людей, когда они глубоко вникают в суть какой-то деятельности, это настроение серьезности необходимо перенести в преданное служение. Здесь, конечно, бывают разные такие моменты интересные, что люди, которые серьезно относились к своей материальной жизни, приходя в преданное служение, также становятся серьезными преданными. И наоборот, также. Часто бывает, что люди, которые несерьезны были в материальном отношении, они также становятся несерьезными преданными. Как ни странно. Равиндра Сарупа Прабху в свое время делал такой анализ. Он говорит, почему через много разных испытаний нашему обществу пришлось пройти. Он говорит, во многом это происходило потому, что среда преданных на начальном этапе, по меньшей мере, формировалась из числа несерьезных людей. То есть это были в материальном смысле не очень серьезные личности, которые обитали в этом Исайде Нью-Йорка, то есть Прабхупада рассчитывал свое послание на интеллигенцию американскую, а к его удивлению привлеклись совсем не те, кого он ожидал. Люди такого, он говорит, мне Кришна не послал ни одного человека первого класса. То есть все были какие-то грязнули, наркоманы, падшие личности, пьяницы какие-то. Вот. И они привлеклись Кришной, Прабхупада привлеклись его удивительными качествами, но поскольку их подход к жизни вообще был несерьезным, то эта несерьезность, она также пришла и в преданное служение. И многие из них стали несерьезными преданными, и вследствие этой несерьезности были потом серьезные проблемы вследствие несерьезности. Но те люди, которые обладали качеством серьезности вообще, они эту серьезность также перенесли и в преданное служение. И со всей серьезностью они отнеслись к этому процессу очищения, и именно они своей серьезностью спасли потом движение, которое было в серьезных ситуациях. То есть это очень важный момент, потому что преданное служение – это не какое-то такое легковесное занятие, и мы знаем, что смысл его состоит в переделке сознания. В общем-то, по виду своему преданное служение очень и очень просто. Кришна говорит, когда мы проходили на Бхакти-шастре 9 главу Бхагавад-гиты, простота и прелесть бхакти, в чем она заключается? Вся она выражена в этом 26 стихе 9 главы. «Предложи мне листок, цветок, плод или воду с любовью и преданностью». Что проще? Цветок, листок, плод или вода у любого, даже у самого бедного человека есть. Пожалуйста, предложи. Это несложно. Но нет любви, и в этом проблема. То есть преданное служение – это не просто предложи листок, цветок, плод или воду, а с любовью. И он говорит, тогда я приму это. Да, связь завершается успехом. Мы предлагаем, я предлагаю кому-то что-то, но человек может не принять. Бывают такие ситуации. Вы предлагаете человеку книгу, он говорит, не надо. Или вы предлагаете даже порой просад, тоже говорят иногда, не надо. То есть это обозначает то, что мы предложили, это еще не обозначает, что дело сделано. Человек может не принять. Успех – это когда мы предложили и принято. То есть с двух сторон отношения есть, тогда успех. И Кришна говорит, предложи с любовью и преданностью, я приму. Но это несложно сделать. Но где взять любовь? С первого дня мы, в общем-то, начинаем предлагать Кришне что-то такое, простые вещи. Нам понравился вкус просада. Мы говорим, а как просад сделать? Он говорит, очень просто. Вот так-то приготовите, и потом предложите Кришне, будет вам просад. То есть это мы начинаем с первого начала делать. С первого дня, фактически, многие даже начинают предлагать пищу Кришне раньше, чем они мантру начинают читать. Мантра – это... Потому что едим-то мы каждый день, поэтому мы хотим просад. А джапа – это новая тема. Двумя часами в день пожертвовать не каждый может сначала. Это подойти к этой теме надо, к двум часам. А просад несложно. Просто ты же себе что-то варил, ну и также предложи Кришне, и все. Но Кришна делает оговорку, он говорит, с любовью. С любовью. И любовь – это то, что в дефиците сейчас у нас находится. Поэтому Кришна дальше, в 27 стихе, говорит, если любви нет, значит, тогда просто делай все как подношение мне. Яд Карош, яд Ашнас, яд Джихосю Дудас, яд Тапасис, яд Каунтия, тат Куруша, Мадарпанам. Тут он про любовь даже ни одного слова не говорит. Если в 26 стихе он два раза сказал про любовь, два раза слово бхакти в 26 стихе употребляется, то в 27 ни разу. Говорит, нет любви, ну и ладно. Ну и ладно, так предлагай. А что, какой вариант? Если Кришна принимает только с любовью, а любви нет, значит, все, не состоялся наш роман с Кришной. Вот поэтому он говорит, любви нет, ладно, так предлагаю, просто арпана, мад арпанам, делай как подношение мне. И потом он говорит, что в 28 стихе, следуя этому принципу отречения в том смысле, что ты сначала предлагаешь мне, а потом уже сам. Следуя этому принципу отречения, ты шуба-жуба самобутом, ты избавишься от всех последствий, благоприятные и неблагоприятные. Шубха обозначает благоприятный, а шубха неблагоприятный. Итак, следуя этому принципу очищения, ты избавишься от всех последствий благоприятной и неблагоприятной деятельности и постепенно придешь ко мне. То есть стихи 27 и 28 описывают нечистое преданное служение, они описывают нишкама-карма-йогу, где нет любви, где человек просто поступает на основе разума, предлагая Кришне все эти вещи. И это уровень практически всех начинающих преданных. Когда какого-то особенного чувства нет, но есть хотя бы голова на плечах, какое-то благочестие, понимание, что так правильно. Поэтому Кришна говорит, не можешь любовью, предлагай просто как подношение. Нет. И это начало серьезности. И мы знаем, что для того, чтобы любовь появилась, для того, чтобы вкус появился, человеку необходимо пройти определенный процесс, который называется переделкой себя. Мы знаем, что на возвышенном этапе преданного служения деятельность внешне ничем не отличается от того, что человек делает на начальном этапе. И на возвышенном этапе он держит в руках четки, и на начальном этапе, и вроде по виду он все то же самое делает. Но на возвышенном этапе он чувствует большое удовлетворение от этого, а на начальном нет. В чем? Почему? На одном случае, в одном случае да, в другом случае нет. Суть в том, что у возвышенного преданного изменилось отношение. То есть он прошел вот эту ступень, которая называется надха-неврити. А надха-неврити обозначает борьба с собой, борьба со своими прошлыми привычками. То есть, а по внешнему виду преданное служение на начальном этапе, на возвышенном, ничем не отличается. Совершенно все то же самое. Но в одном случае человек в экстазе, в другом случае нет. Что же ему мешает испытывать счастье, любовь? Он сам себе мешает. То есть его прошлое неправильное мышление, то есть поток его мыслей, поток его желаний, мотивации, все эгоистично в начальном этапе, все на себя направлено. И поскольку это направлено на себя, то от Кришны он получает немного всего. Но в процессе переделки анартха-неврити происходит как раз вот это вот изменение, все эти препятствия, внутренние корыстные желания, мотивы уходят, и теперь поток чистого подношения идет от души Кришны, поэтому он получает нектар оттуда также. Судхая, нектар получает живое существо. Все то же самое, только отношение изменилось. И вот в это и есть серьезность преданного служения. Серьезность преданного служения обозначает, что мы этот процесс анартха-неврити проходим для того, чтобы очистить себя, для того, чтобы наше преданное служение стало квалифицированным. Потому что в мире Вайкунхи, здесь говорится, он пойдет на Вайкунху, в мире Вайкунхи все квалифицированы. Там нет ни одного преданного Канишха Адхикари, ни одного. Несерьезных преданных там нет, там все очень серьезные. Их серьезность состоит в том, что они переделали свое материальное сознание. И дальше здесь говорится, что кроме серьезного отношения, преданный должен также понять смысл знания и отречения. Здесь такое слово «вайраги сарам». Сара, мы знаем, это смысл, суть. В «Нектаре наставления» есть такой стих, который называют «Суть всех наставлений», «Упадеша Сара». Суть всех наставлений состоит в чем? В том, чтобы поселиться в Шри Вриндаване Дхаме и 24 часа в сутки повторять святое имя Господа Хари в таком ключе. Да? В этом смысл всех наставлений. Все, что мы делаем, должно привести к этому. Вот это к этому нужно привести. И смысл всего отречения вайрагья сарам в чем состоит? Смысл отречения состоит не в том, что мы должны все бросить, а в том, что мы должны все связать с Кришной. В этом смысл отречения. И Шрила Прабхупада в комментарии рассматривает два пути по контрасту. Он говорит о имперсоналистах и о преданных. Он говорит, что путь имперсоналистов болезненный от начала до конца. С самого начала до конца. На любом этапе своего развития они страдают, потому что нет Кришны, для них нет Кришны. Он говорит, в то время как преданные, буквально здесь сказано, что преданный уже в самом начале духовного пути ему открываются врата в царство всех наслаждений. Почему? Потому что имперсоналист – это человек, который очень сильно ограничивает свою связь с материальным миром. В то время как преданные ограничивают свою связь только с гунами невежества и страсти. А все остальное ему открывается. То есть его чувства сильно не страдают. И если мы посмотрим внимательно на вайшнавскую культуру, вообще даже не на вайшнавскую, а просто на индийскую, мы увидим, какая она яркая, как много всего, как много разных вкусов, как сколько много разных интересных форм, как много разных мантр и звуков для вкуса, какая музыка радостная, как много разных различных воплощений. Вообще все такое очень яркое. Индийский фестиваль, это обозначает все цвета радуги и много разной музыки. А когда начинают раздавать пир, то тут вообще с ума сойти. Очень много разных блюд. Когда на предыдущей воскресной программе я рассказывал о том, как мы избавляемся от материальных привязанностей, про два пути, про вритти и неврити, я рассказывал. После этой лекции ко мне одна матриджа зашла, инициированная в офис, И она была очень взволнована. Она говорит, что есть определенные привязанности вот, к некоторым материальным вкусам, и я боюсь, что они могут всплыть, не дай бог. Как вот я рассказывал, что иногда всплывают какие-то привязанности к прошлому, какая-то музыка, что-то еще. Вот. Она так сильно была, видимо, это что-то такое затронуло в ее сознании, какие-то беспокойства у нее появились. Она пришла и говорит, что, вы знаете, иногда хочется рыбы поесть, привязанность к рыбе. Я так удивился, значит, стал спрашивать, что к чему. Она говорит, ну, мясо, там, нет проблем, все эти вещи. Но к рыбе настолько вот мы были привязаны, что иногда хочется поесть рыбы. И как вот это, как вот сделать так, чтобы не возникла такая привязанность? То, мало ли, через 20 лет, где-нибудь через 10 лет перед смертью вдруг рыбы захочется, и куда же мы, какому Кришне, какая Вайкунха. Я задал ей один простой вопрос. Я говорю, ну, а чем вы вообще питаетесь, что вы едите-то? Ну, она так замялась, ну, да, ничего особенного. Я говорю, наверное, это старая добрая русская кухня, картошка, моркошка. Она говорит, да. Я говорю, вот вам и ответ. Я говорю, за что вы себя морите-то? Это ужасная, самая ужасная кухня на Земле. За что? За что вы себя лишили вкусов вообще человеческих? Ведь принять Кришну, это же принять вообще всю его культуру. Говорю, у вас книжка-то есть, говорю, вообще ведическое кулинарное искусство. Там столько всего вообще, столько разных блюд. А вы все по-русски, картошку, моркошку. Я говорю, вам себя не жалко вообще. Я говорю, вот поэтому у вас остается вкус. Но если вы узнаете, сколько вкусов в Кришне, просто даже не обязательно запоминать все эти алу, малу, там все эти названия, вот, а да, просто-напросто попробуйте хотя бы чуть-чуть приблизиться к тому, что такое вкус, и хоть попробуйте взять и приготовить несколько видов сабжи, вот того, сего, другого. Она растерянная сидела. Она растерянная полностью сидела передо мной. Она говорит, да, наверное, в этом проблема. Я говорю, за что вы себя так, по-русски-то? Надо же вайшнавами становиться, в конце концов. А Кришна таким количеством вкусов наслаждается. Вообще, из ничего можно, из одной картошки можно сделать кука разных блюд. Там, то, все, другое, третье. Начал рассказывать. Она смотрела на меня так вот, моргала недоуменно. Она говорит, наверное, в этом вся проблема. Я говорю, так давайте, осваивайте. Потому что в Кришне так много, как после всего, после какого-то такого пира настоящего, где может быть, не знаю, 15-20 блюд присутствуют, как после этого может чего-то еще захотеться? Не может захотеться. Но если человек добровольно себя морит голодом, если он действительно думает, что вегетарианство – это ущербная диета, когда вот раньше он ел картошку с мясом, а теперь просто мясо убрал, осталась картошка, понимаете? Вот, и это теперь его вегетарианство. Ну, бедняга, конечно, бедный, да? Ну, был, вот он ел такое все русское, простое, а теперь он просто из всего этого выкинул самое главное – мясо, рыбу, яйцу, и остался чуть-чуть гарнирчика. Чуть-чуть гарнирчика осталось. Это его теперь дед, теперь он вегетарианец такой. Ну, конечно, бедняга. Конечно, рыбке захотелось еще чего-нибудь такого. Я говорю, ну так вы же, культура-то для чего нужна? Для того, чтобы обогатить себя. А ведическая культура в этом смысле очень яркая. Аж пестрит в глазах. Когда приезжаешь туда, на тебя автобусы едут, на которых с глазками, с всякими клювиками нарисованы, горуды какие-то такие, чего там только нет вообще. И все такое. И когда ты заходишь на рынок куда-нибудь, это все вообще. То есть чувства полностью удовлетворены. Такое количество благовоний, когда человек заходит в лавку какую-то, все, сразу сшибает. Потому что, и даже люди говорят, а мы не различаем. Все, что есть у нас, это и слова-то такие преданные, даже слова не хотели учить. Вон Чандрабану знает, я говорю, благовоние, он говорит, не, фимиам. Все, и слова были христианские. Лет 5 отучивались от слов христианских, да, от этих всех, от этой бедной ущербной культуры. Фимиам, я говорю, благовония, смотрите, какие разные благовония, то, все другое, чинтамани, какие-то париджата, чандан такой, сандал такой, не различают. То есть чувства у людей настолько грубые, что они только вот знают одно какое-нибудь, что-нибудь одно такое, вкус какой-то, ущербный, запахи ущербные. Поклоняемся чему? Символу боли. Крест, на котором распят Христос. Представляете, какая энергия страдания оттуда идет? Представьте себе, Прабхупада умер, да, и мы бы вот мертвому вот на постели, скажем, вот он лежит, вот этой форме поклонялись бы. Это великая трагедия христианства, то есть введение креста, вот этого символа боли и страдания. Представьте себе, Христос, не знаю, привязанный по некоторым версиям, привязанный по некоторым, прибитый. Неоднозначно. Куча христиан будет с вами спорить, что он на самом деле был не прибит, а привязан. Куча, у них куча аргументов. Понимаете? Я не буду на эту тему вообще. И многие говорят, что вообще не на кресте, а на столбе. И у них куча аргументов. Дело не в этом. Это символ страдания, понимаете? И этот символ страдания они носят, этому символу страдания они поклоняются. Какой вкус можно испытать от этого символа страдания? Понимаете? Когда вы смотрите просто на какую-то... Это жертва. Христос, он, это его жертва, это его миссия, конечно. То есть, сказать, он здесь ни при чем. Но люди, которые шли, так сказать, он сделал все, что он мог сделать для этих людей. Но люди, которые, так сказать, шли за ним, ну, они перепутали все, что только можно перепутать. Понимаете? Что только можно перепутать, все перепутано. А? И вместо того, чтобы принять самый смысл учения, все извращено до прямо наоборот. Понимаете? И это страдание, которое испытывал он, что можно видеть, что можно испытывать, когда мы смотрим на страдающего человека? Можно сострадать ему. Вот максимум, что мы можем испытать. Страдающего можно сострадать. Понимаете? Даже Высоцкому было жалко, он говорит, что я ненавижу, как что там, не терплю насилие и бессилие, только жаль распятого Христа. Даже ему было жаль, понимаете, обыкновенному человеку. То есть, естественно, что не то чувство, любовь к Богу, это позитивное чувство. А здесь мы видим, это полностью, как бы вот эта вот западная культура, она полностью ущербная. Полностью ущербная, совершенно ущербная культура. Там нет ничего позитивного. Все, что наступает, это просто большая тоска. Тоска, печаль. Послушайте песнопение. Тоска, плакать хочется. Моментов радости нету.
Разные были в Родзенках.
Что?
Были радостные.
Все, идите. Сегодня Рождество, идите туда и радуйтесь. Не осталось радости, понимаете, ни капли. Вселенская тоска осталась, и ничего другого. Но вайшнавская культура – это культура радостная, понимаете? Где вы видели, чтобы где-то в каких-то храмах и церквях преданные люди, поклонники прыгали, скакали, хороводики водили, еще что-то такое? Вы не увидите этого, нет радости. Ощущение своей греховности, ощущение, я помню, как я выходил из одного собрания баптистской церкви, просто интереса ради пошел, и ты выходишь, и над дверью написано «иди и более не греши». Все. И вся лекция о том, какие мы свиньи вообще, какие мы падшие, какие мы грязные, и бедный Иисус Христос, Он спас нас своей кровью и плотью, Он искупил наш грех, вот, и об этом все, и они плачут, и они каются, и ты выходишь с напутствием, иди и более не греши. А что делать-то? Не сказали? Не грешить сказали, а что делать? Сейчас вся жизнь на грехе. Питание – грех. Образ жизни весь греховный, от начала до конца. Понимаете? Не греши, сказали. Это означает, фактически, не греши сказать, это значит не живи. В Кали-Югу не греши означает не живи. Потому что вся жизнь на грехе основана. А что же делать? Где же позитивное послание? Где, так сказать, где новые вкусы, где новые ощущения? В этом удивительное благословение, которое получают преданные Кришны. Сам яркая, улыбающаяся форма, наслаждающаяся вкусами. И когда смотришь на Кришну, как он наслаждается вкусами, то хотя бы капля этого перепадает преданным. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, что даже на самом начальном этапе преданного служения человеку уже открывается врата в царство всех наслаждений. Наслаждение в этом материальном мире, опять же я говорю, оно всегда сопровождается, как правило, грехом. И я помню, что один христианин, он, видимо, не знаю, как он, то, что преданные пируют и так далее, он говорит, это же просто грех, то, что вы делаете. Я говорю, почему? Он говорит, один из христианских грехов – чревоугодие. Чревоугодие. Слышали такое? Это обозначает, что ты угождаешь своему чреву. Угождаешь своему чреву. А чрево мы знаем, чем чревато. После чрева идут что? Гениталии. А? Чревоугодие, наелся, потом другие проблемы начинаются. В этом есть доля правды. Чревоугодие в том смысле, что человек не должен переедать постоянно. Но раз в неделю – хорошо. Пир, можно есть. И он сказал, это все чревоугодие, так нельзя, столько нельзя. Вот. Но в действительности, если человек не будет испытывать духовных вкусов, мы знаем, если он не выйдет на уровень вкуса, то он обязательно будет испытывать тоску по материальному вкусу. Обязательно. Если мы не поднялись еще на ступень ручи, реально, не прошли, скажем так, вот эту вот ступень анартха-невритти, и не поднялись до уровня твердости и вкуса, то по меньшей мере на внешнем уровне должны быть вкусы. Преданный должен радовать Кришну и себя регулярно пирами. Да. Он должен радовать себя очень радостными какими-то киртанами, баджанами, очень яркими, понимаете? Даже если он сам не испытывает радости в душе, по меньшей мере это внешне должно быть таким. Поэтому преданных так много всяких разных праздников, фестивалей и так далее. И все фестивали, они все содержат в себе обязательно такое дольше, чем обычно, пение, какие-то необычные пиры и так далее. Литература вайшнавская, сколько книг, сколько иллюстрации, сколько всего яркого, Шрила Прабхупада называл это окнами в духовный мир. И это как раз будет нашим вкусом до тех пор, пока мы не достигли еще вкуса реального. Реальный вкус ручи характеризуется тем, что человек будет с радостью участвовать в любом киртане, плохом или хорошем. Само святое имя будет для него уже вдохновением. Но пока этого нет, мы говорим, что киртаны должны быть, скажем так, хорошо, профессионально спеты, красиво. Для этого нужна мелодия и все. И на конечном этапе любая крошка просада будет приводить человека в экстаз. Но на начальном этапе все должно быть очень и очень качественно. Иначе мы не можем понять. Раньше аскетичный просад считалось, что это правильный просад. Вот, но потом куча людей появились проблемы со всякими гастритами и так далее. Когда это какая-нибудь каша колом становится в желудке, отказывается перевариваться. Аскетичный просад. Зачем это? Тогда человеку хочется просто-напросто чего-нибудь другого. Как Кадамба Канана с вами рассказывал, что как только он присоединился к движению, буквально несколько дней прошло, и как раз не то Джамаштами, не то... Да, кажется, Джамаштами или Гора Пурнима, что-то такое. Короче говоря, поститься нужно было. Он говорит, я не понимал, зачем нужно поститься. Но я постился, как все, но не понимал, зачем. Весь день нужно поститься, тем более, говорит, еще на кухню поставили, помогать. А там же все эти запахи и все это, ну, соблазняет, понимаете. А нужно поститься, а я, говорит, ну, новичок, вот недели не прошло, как я присоединился только. И тут же помощник на кухне. И я, говорит, до обеда попостился, а потом сказал, что мне нужно куда-то. Я, говорит, просто убежал в город, накупился каких-то там каких-то мороженого, чего-то еще, говорит, просто наелся, устроил себе пир, и, говорит, полностью счастлив был. Думаю, а что они там, глупцы, вообще, постятся до вечера? Все. То есть, смотрите как, новичок не может оценить сначала все эти вещи. Поэтому нужно как-то чем-то, потому что без вкуса, без компенсации какой-то жить жизнью сурового монаха, какого-то аскета, это... не пасеньки, их шапка. Для большинства людей это невозможная вещь. Вот поэтому Прабхупада говорит, что с самого начала преданному открываются врата в мир наслаждений, по меньшей мере на внешнем уровне вот эти вот вкусы, запахи, формы ему открыты. Если даже он не может оценить в полной мере всего, тем не менее он смотрит на божество, видит, что глаза не могут оторваться от этого, настолько все это совершенно. Особенно, например, в таких храмах, как Майяпур, где очень поставлено поклонение божествам фантастические, где из цветов делают там какие-то всякие разные украшения для божеств, и где такое количество запахов и вкусов. То есть ты попадаешь туда, и все, и там просто пропадаешь. Попадаешь и пропадаешь там. Потому что каждый день, я помню даже свой первый визит в Майяпур, 91-й год, к тому времени всего несколько лет был преданным. И о каком там духовном вкусе может идти речь? Ничего такого особенного. Но каждый день там исполнен такого качества, что несмотря на то, что сердце полно анартх, ты просто смотришь на эти божества, слушаешь эти киртаны, принимаешь этот просад, и все настолько в себе сильный вкус несет, настолько все профессионально, качественно, высоко сделано, вот, что даже новичок, который не находится явно на уровне ручья, явно не находится, его пробивает это. Понимаете? Его пробивает это, он говорит, вот это да, вот это преданное служение. И ты не хочешь ничего другого. Понимаете? Вот это способ для него подняться до анархоневрити. Если же он изнуряет себя какой-нибудь кухней глупой, вот, или каким-то таким вялым, неинтересным пением, или все такое, какое-то блеклое. И, в общем, все, что в нем поселяется, это действительно такая вселенская тоска. Просто вселенская тоска. И начинает возрастать опять желание материального чего-то. Вот поэтому здесь и говорится, что преданное служение должно быть очень серьезным, в том смысле, что все, что мы делаем, должно быть максимального качества. Готовишь так, чтобы все просили добавки. Поешь так, чтобы все говорили, не прекращай, продолжай. Рассказываешь, значит, так, чтобы все были счастливы этим. Наряжаешь божества, служишь, чтобы все было... В общем, все должно быть по высокому... Это будет серьезное отношение к преданному служению. То есть тогда мы можем рассчитывать на хорошую внутреннюю трансформацию, изменения. А когда внутри, под воздействием этого внешнего серьезного отношения, происходит изменение, вот тогда уже приходит настоящий вкус, который уже не так сильно зависим от всех этих внешних вещей. Вот поэтому этот путь очень важен быть серьезным в этом вопросе, потому что это наша вечная специальность. Если у нас разовьется с самого начала, не дай бог, представление о том, что преданное служение – это какая-то тягомотина вообще, которая просто в тягость, тогда действительно есть шанс, все шансы стать этим персоналистом. Потому что тогда мечтой будет желание освободиться от этого. Понимаете? Это такая тягомотина, это настолько вообще неинтересно, я настолько все устаю, что все, что хочется, это просто отдохнуть. И это есть форма имперсонализма. Отдыхать нормально. Отдыхать нормально. Но отдыхать в бездействии – это ненормально. Конечно, сон есть сон, понятно, материальная жизнь. Вот. Но если преданное служение неправильно протекает, не развивается вкус, вот тогда, поскольку всегда что-то развивается, если не развивается одно, то это что-то другое. Если не развивается вкус, значит, будет развиваться тоска. И она закончится имперсонализмом. Или материализмом опять, или сахаджи, чем-нибудь закончится. Потому что живое существо движимо вкусом. И если преданное служение неправильно построено, и вкуса нет в нем, мы найдем его в другом. Найдем в другом. Либо в материи, либо в имперсонализме, либо в сахаджи. Где-нибудь его найдем обязательно. Сахаджи – это самое лучшее, Шрила Прабхупада говорит. Среди всех форм отклонений сахаджи – самое лучшее. Потому что, по меньшей мере, с Кришной связаны. Имперсонализм – самое худшее. Из материалистов опять можно стать преданным, но из имперсоналистов уже почти нет. Вот. И поэтому Шрила Прабхупада здесь говорит, что имперсонализм, почему он его так сильно вообще, почти на каждой странице Шримад Бхагаватам, он его, сказать, это бьет, критикует постоянно имперсонализм, потому что это самая ужасная ловушка, в которую может попасть живое существо. Материализм не так страшен, сахаджи не так страшна, но имперсонализм — это самое страшное, к чему может прийти живое существо, потому что это называется, он говорил, формой самоубийства, просто форма самоубийства. Материальная форма, материальная жизнь — это медленная мучительная жизнь. Мучительная. Каждый день это мучение для человека в материальной жизни. А имперсонализм — это просто самоубийство. И противодействием, вернее, как сказать, антитезой вот этой мучительной материальной жизни и имперсонализму является бхакти. То есть это жизнь, наполненная глубокими эмоциями. И для того, чтобы эмоции были глубокие, для этого должны быть впечатления. Впечатления. А впечатление и происходит от этого качества. Когда мы что-то особенно качественное услышали, съели, увидели. Вот эти вот впечатления очень глубокие, они оставляют свой след. И именно эти следы или духовные самскары — это то, что перекрывает материальные впечатления, материальные самскары, которые по своей природе приносят одни только страдания живому существу. Вот поэтому живое существо должно парам дриштва. Парам дриштва — это обозначает высший вкус, Шрила Прабхупада переводит. Буквально это дришти обозначает видение. Парам дришти – это высшее видение, когда у человека развивается. И мы знаем, что на каком-то греческом языке человек звучит как антропос, означает смотрящий вверх. И вот это вот парам дришти – это как раз и есть смотрящий вверх. То есть когда человек увидит высшее, буквально увидит высшее, Прабхупада переводит, когда он говорит высший вкус, тогда он оставляет прежнее. Буквально, по словному переводе, это означает, когда человек увидит высшее. И увидит высшее он может тогда, когда он смотрит вверх. Понимаете? Это означает, что у человека должно быть стремление вверх. Он должен искать чего-то вверху, высших вкусов, высших форм, высших звуков, высшего знания. В этом смысл отречения. Отречение от материи происходит не просто от того, что мы просто все бросаем, как имперсоналисты, а и смысл отречения в том, что мы заменяем низшее высшим. И когда человек парам дришти начинает смотреть вверх, и не просто смотреть, а видит там что-то вверху, действительно начинает понимать, что такое киртан, что такое прасад, кто такой Кришна, что это за книги такие. Вот тогда все прошлое очень легко уходит. Но если все несерьезно, то есть по не очень качественному стандарту, тогда остаются надолго материальные привязанности. Хари Кришна. Вопросы есть?
Мы знаем, что далеко не все преданные понимают, например, Бхакти Шрила Прабхупада и тому подобные серьезные вещи. Вот, исходя из вашего определения радости, как, они не совсем попадают в эту категорию, что-то даже совсем медленное.
Что-что?
Они могут быть даже наоборот, медленные, что называется, не такие уж ритмичные, там, минорные и так далее и тому подобное. То есть мало понятно, в общем-то, по содержанию. В связи с этим могли бы как-то уточнить, что же такое, что все-таки поглубже дать определение радости, потому что все равно же Бхаджан Шрила Прабхупада является проявлением трансцендентного блаженства.
У Шрилы Прабхупады тоже бывают разные бхаджаны. Есть бхаджаны с достаточно ярко выраженной мелодикой. На этом классическом диске то, что слушают каждый день. Шадго Свами Аштака, Брама Самхита. То есть очень ярко выраженные мелодичные бхаджаны. Есть бхаджаны тоже мелодичные, но люди, скажем, уже не с таким тонким слухом уже не улавливают. То есть кажется, что что-то такое одно идет, и все гомогенно. Не сразу можно понять, что там такое происходит. Я помню, что когда первый раз я услышал Шрилу Прабхупаду, голос, я очень хотел услышать, я не знал, что за голос. Я был очень сильно удивлен, потому что я оценивал музыку с позиции гуны страсти. Думаю, а где же здесь музыка в привычном смысле слова, где эти вкусности, сказать, музыкальные. И их я не нашел и очень сильно удивился. Вот, но поскольку я уже был очарован книгами Шрилы Прабхупады, я так решил преждевременных выводов не делать, так сказать, потому что я, наверное, просто пока не понимаю все эти вещи. Я думаю, что ко всему, опять же, нужно подойти. И поэтому, если, скажем, человек не может до конца оценить Шрилу Прабхупаду, он может, по меньшей мере, оценить Кришнапрему, который играет понятно для нас. На понятной гитаре, на понятных синтезаторах и понятные мелодичные такие темы, которые легко запоминаются и которые трогают наше сердце, покрытое еще пока что гуной страсти. И эти мелодии вызывают какое-то... Но поскольку там также вложено и духовное чувство, достаточно серьезный тоже подход, на мой взгляд, то это формы, своего рода такое промежуточные, через которые проходит наша привязанность или другие какие-то такие хорошие образцы современной вайшнавской музыки, где понятная для западного человека гармония, мелодика и так далее, вот эти все вещи, они выполняют функцию своего рода таких крючков. И когда человек, или, например, даже те же какие-то индийские классические бхаджаны, уж их-то точно невозможно обвинить в отсутствии мелодичности или чего-то, послушаешь того же какой-нибудь Нитай Дас или Манохар Кришна Дас, все, и будешь подпрыгивать и скакать, и все очень ярко. Все очень ярко. Прабхупада – это, так сказать, очень необычная личность, и все, что он делал, это было очень необычно. Оценить, конечно, эту музыкальную культуру тоже не сразу возможно, это уже такой высший пилотаж. Вот поэтому существуют определенные промежуточные ступени. Но что касается, допустим, того же самого прасада и так далее, Здесь нет необходимости в промежуточных ступенях. Нет необходимости в пельменях с соевым фаршем. Нет, нет необходимости. Можно сразу переходить на чистый экстаз. На лупарадхи и прочие, так сказать, всякие разные сабжи. Сразу можно переключаться на высшие вкусы. То есть можно сразу вареники превращать в самосы. Вот когда одна Мададжи, знакомая, рассказывала, когда она жила в Индии, она решила индусов поразить русской кухни, вареники сделала. Ну, индусы стали есть, предложил до Кришне. Они говорят, да, интересно, говорит, но вот если бы только все это еще и в ги обжарить, то тогда были бы отличные самосы. А что сырое тесто зачем есть? Они говорят. То есть вареники это сырое тесто. Они так говорят, то есть у них было ощущение полуфабриката. Они говорят, а что в ги-то не обжарили, и были бы отличные самосы, то есть какие-то странные. Она говорит, ну вот это русская кухня. Они так посмотрели друг на друга, а, русская кухня, все понятно. А мы не понимаем, чего они не понимают. Ну, да, действительно, претерпевает сильные изменения сознания человека. Вот, поэтому, пока, допустим, если перенести эту аналогию с варениками и самосами в сферу музыки, если, скажем, человек еще пока не понимает, что такое самосы, ну, пускай будут вареники, хотя бы предложенные Кришне. То есть пускай будет Кришна прямо со своими этими гитарными пассажами и так далее. Вот, но суть в том, что должен быть вкус. Должен быть вкус. И об этом обязан позаботиться преданный. Если преданное служение будет преснятино для него, пресное преданное служение, опасность имперсонализма и всего прочего остается. Понимаете?
Раньше мы привыкли вот, к такому просаду, например, очень скромному. И я вот помню такой свой опыт, что когда я приехал в Майпур и увидел, что там такое происходит, сразу на 8 килограмм поправился, конечно. Я тоже думал, как же. И у меня до сих пор еще такое как бы, ощущение, что я не могу получить вкус от просады, потому что я привык есть очень такой простой просад. Как изменить свое сознание или что?
На самом деле вкус возникает не только от разнообразия специй и всяких разных таких тонких мелочей. В высшем смысле мы знаем, что вкус зависит от преданности. И можно, на самом деле, мне в Майяпуре, честно говоря, больше всего нравится вот эта вот брахмачарская кухня, которая вот самая дешевая была, направо, как от входа. Там дают просто рис, может быть, сабджи, одно-два, какой-то дал. Вот. Но там какие-то такие вкусы, которые, ну, видимо, это просто вкус бхакти, скорее всего. Вот. И хотя там очень простой, это было очень. Там есть кухни такие, как бы фестивальный просад, там, где, ну, по 18-20 блюд. Вот, и обычный, то есть, чем брахмачари там питаются. Вот. Я ходил туда и сюда, и, честно сказать, вот этот вот вкус, который на брахмачарской кухне остался, он выигрывает лично для меня. То есть пища простая, но она очень изысканно простая. Очень изысканно простая. То есть бхакти – это то, что компенсирует все. Мы знаем читание Чаритамриты, например, Господь Читания рекомендовал саньяси кому-то, кому, Аргонатхи Наса Гусами, да, он говорит, не ешь слишком изысканной пищи. Вот. Но это кому он сказал? Саньяси. То есть пока что это никого о нас тут особенно не касается. Вот. Потому что саньяса это особые правила, это ашрама и так далее. Вот. Но смысл таков, что если человек, если не хватает, допустим, такой большой преданности, где мы можем просто какой-то рисабджи и дал, какие-то там чапати приготовить так, чтобы это слезу вышибало, если мы пока это не можем насытить такой бхакти, вот, то тогда не грех, так сказать, несколько видов сабжи и все прочее. Я помню, нас в Дели однажды повезли на какое-то на Махата в Дели. Часа два мы ехали через эти пробки какие-то там ужасные. Это был 95-й год, что ли, там была целая куча. Там Данвантари был, Кашемиша, еще кто-то там, в общем, нас целая куча нас повезли. Для такой интернациональной презентабельности на Махате мы присутствовали. Вот. И они там, значит, пели сначала баджаны, индийские, эти, делийские брахмачари пели баджаны. Потом лекцию он читал такую вообще огненную, ух, на хинди. Я только понимал, это самое, когда он шлоки с Бхагавадгиты привел, тогда было понятно, все остальное ничего не понятно. Лекция была очень мощная, часа на полтора или на два, наверное. В общем, изголодались мы полностью к этому времени и ждали, когда же будет просад. Вот. Потом пуджа, и пуджа была очень тоже интересная. Значит, там, я же не помню, что там у них стояло изображение. Вот, значит, все в этой пудже участвовали все, по меньшей мере, вот там индусы были, прихожане. Они очень интересно участвовали в ней. Там был такой поднос, на подносе была лампада, ну, тоже этих пять огоньков горело. Вот, и, значит, все этот поднос прямо так вот перед этим божеством крутили. И они не крутили его до тех пор, пока они, значит, из кармана определенное количество бумаги туда не выкладывали, денег. Вот, если доставали какое-то количество рупий, клали тут же с этой лампадой рядом и предлагали Кришне. То есть не просто мне дали лампадку, я предложил, ну все, харибол. Нет, я еще кое-что от своего сердца. Сейчас мы знаем, что Бхакти Вабхава сами говорит, сердца людей в деньгах, поэтому отдать Кришне свое сердце, отдать ему свои деньги. Вот, они клали какое-то количество денег и, значит, нам предлагали, я думаю, конечно, просад наконец. Потом просад. Было всего три блюда. Я удивился, думаю, ничего себе, думаю, сейчас, наверное, тут накормят все. Всего три блюда было. Первое – сабджи, второе – халава, третье – пури. И вода была. Напиток просто была вода, холодная была, жарко. Сабджи, халава, пури и вода. Халаву я с детских лет не люблю. С детских лет своего сознания Кришны. Я думаю, ну вот, халава. Вот. Но там это была такая халава. Я съел, наверное, пару килограмм этой халавы. Сабджи были фантастические вкусы, понимаете? Тоже какие-то были простые ингредиенты, но так были положены специи. Это было, тогда я действительно понял, что такое на основе этих вот сабджи и халавы. Я потом недавно, потом после этого как раз услышал лекцию в Майяпуре, кто-то говорит, что сознание Кришны, это, говорит, такое состояние интересное. Отношение к Кришне, он очень хитрый. И с одной стороны, он настолько сладок, что невозможно оставить, с другой стороны, он настолько как бы острый, что все горит. Все горит, ты хочешь это оставить, но не можешь, потому что это слишком сладко. И вот эти сабджи были, они были настолько, с одной стороны, как бы какие-то острые и необычные. Эта халава была, тоже там такая была гамма вкуса, всего три блюда. И эти пури были, так они сделаны, что вот эти три блюда, сабджи, халава и пури, и запивают что-то холодной водой, это было вообще сильнейшее впечатление. Сильнейшее впечатление. И я понял, что, ну, как бы, во-первых, материальная умелость, они все это вложили туда, плюс бхакти. Я помню, что я вышел оттуда полностью удовлетворенный, хотя я ни слова не понял из лекции вообще, но на меня это произвело вообще потрясающее впечатление. Поэтому я думаю, что суть не в том, просад очень богатый, такой изысканный, или просад очень скромный. Мы должны уловить смысл, что пища, конечно, она должна продлевать нашу жизнь, она должна удовлетворять ум. И также на третьем месте смысл пищи, это то, что она питает. На третьем месте. Вот, это третий смысл пищи. А более важные смыслы пищи в другом состоят. И поэтому необходимо научиться, независимо от условий, от своего финансового состояния, есть у нас специи, нет у нас специй, есть у нас там какие-то особые продукты или нет. Вот так или иначе понять, что пища. На начальном этапе Прабхупада говорил, что все, что у нас осталось от чувства наслаждения, это пища для брахмачари. Он говорит, единственное чувство наслаждения. Вот, ну, брахмачари, не брахмачари, все преданные так или иначе следуют принципу брахмачари, если он даже не является вашим, ашварами брахмачари живут. Вот, то я не думаю, что здесь нужно как-то перестраиваться. Я думаю, что как раз свою жизнь необходимо подгонять под тот самый стандарт Майяпура. Мы, может быть, не можем пировать, но мы должны ухватить вот этот как бы самый главный смысл. Что же делает эту пищу такой насыщенной разными вкусами и материальными, и духовными? Есть специи, которыми просто необходимо научиться пользоваться. Когда ты смотрел, может быть, фильм этот «Путешествие в страну вкусов», видеокассета, там спрашивают на улице в Москве: какие специи вы знаете? Перец, корица, не знают, люди не знакомы с вкусами. Культура, лишенная вкусов, понимаете? Перец и соль, вот и все. И лавровый лист. Вот она, культура. А что такое Софетида? Кажется, какая-то греческая богиня, говорится. Софетида, наверное, с Артемидой перепутал там какой-то. Это на полном серьезе снимают на Арбате.
бедные люди, бедняги, горемыки русские, понимаете? Им тут дали, значит, эту самую культуру вкусов, на которых можно подпрыгивать, веселиться. То есть я думаю, что суть в том, что уловить. Не всегда, может быть, стоит готовить 18 блюд, это достаточно проблемно. Иногда стоит. Вот. Но я думаю, что все-таки тот вкус, который вы поймали, как говорится, там, в Майяпуре, с ним нужно расставаться. Ну, количество, не нужно бояться количества набранных килограммов. Это не страшно. На самом деле, эта нация озабочена тем, как похудеть. Неправильная забота. Не нужно худеть, нужно толстеть на самом деле. В Индии это популярно. Толстый человек, значит, процветающий, богатый. Худой, что за глупость? Это Франция дурацкая, прошу прощения, которая диктует всем свои эти самые стандарты красоты. Это что за страна такая? Это одна из самых деградирующих стран вообще. Люди, которые не моются, известны только своим вином и этими духами, которые грязь забивают, чтобы не воняло сильно. Вот чем прославилась эта нация. Это одна из самых деградирующих наций, на самом деле. И мы их стандарты красоты стараемся, вот французы со своим Парижем. Ну и что там? Вот, совсем другие стандарты. Толстейте, как это самое, полнейте, раздувайтесь. Где вы видели Кришну худого или еще что-то? Они такие все пухленькие, нормальные. Это мы попали просто на эту удочку. Хочешь похудеть, спроси меня. Как. Где вы видели значок, хочешь потолстеть? Наполняться нужно, наполняться. Добрый человек должен, его, хорошего человека должно быть много. Что сказать, за эти самые французские стандарты? Не обязательно так сказать, все знаешь. Это одно из проявлений западного мышления на самом-то деле. Вот. Конечно, не нужно ожирение, это плохо. Вот. Но если у человека есть как бы нормальные тенденции, в чем проблема? Душа должна быть полненькой. Если тело последует за ним, ну, может быть, да, может быть, нет. Ладно. Одним словом, смысл не в том, чтобы думать, нужно питаться богатым просадом или каким-то очень простым просадом. Вот если мы не саньяси, то у нас не касается наставления, которое дал Господь Чайтанья Рагхунатха Даса Госвами. Вот. Не нужно переедать, эти ахары, это вредно, конечно, само по себе. Вот. Но если мы регулярно вкушаем все шесть вкусов, ум будет удовлетворен. Манах просадом. Способ, мы знаем, это форма аскетизма ума. Аскетизм ума — это удовлетворенность. А удовлетворенность его наступает тогда, когда мы даем ему все вкусы. Вот, и Кришна — источник всех вкусов, поэтому нам нужно больше Кришны. Гари Кришна. Шримад Бхагаватам Ки Джай, Шрила Прабхупада Ки Джай.